источник прогрессмен.ру, автор Игорь Сатурин. Статья «Вторичная выгода».
В психологии есть такое понятие «вторичная выгода». Это сокрытый бонус, который получают в результате, на первый взгляд, бесполезного поведения. В качестве примера вторичной выгоды часто приводят человека, болеющего намеренно, иногда втайне от себя же, чтобы заполучить желанные, прилагающиеся к болезни внимание и заботу окружающих. Еще чаще выгодную беспомощность предумышленно практикуют, чтобы свалить тяжелые обязанности на чужие плечи. Пытаясь извлечь вторичную выгоду, прикидываются неспособными и немощными, чтобы требовательные окружающие отстали, взяв всю ответственность на себя. В раннем детстве ребенок интуитивно чувствует, какую роль отыграть для извлечения желанной выгоды. Но с годами с этой ролью сживается, принимает свое притворство за естество. Например, не желая напрягать ум, изображает неспособность понимать, а со временем начинает и сам верить, будто это его реальная непреодолимая слабость. Впоследствии уже взрослый человек продолжает снова и снова по давней привычке закрываться от необходимости включать соображалку. В итоге действительно и в глазах окружающих, и в собственных делается бестолковым и заторможенным. Часто опасение потревожить свою завышенную самооценку в реальном деле, нежелание преодолевать трудности и нести ответственность за собственную пассивность выгодно прикрывают внешней невозможностью. Мол, это у нас такая страна, для инициатив неудобная, общество несправедливое или супруг-тиран не дает продыху. Другой наглядный пример я недавно приводил в статье о лени. Это человек, которого от якобы желанных спортивных нагрузок постоянно что-то отвлекает, как бы принуждая против воли просиживать на мягком месте. Вы ведь уже улавливаете, что его отвлекает на самом деле. Реальное, но непризнанное желание, управляющее поведением, это и есть вторичная выгода. Лень, ее наглядное проявление, это отказ признавать свое преобладающее желание заниматься именно тем, чем занимаешься, когда отлыниваешь от одобренных совестью дел. На вершину хит-парада популярных устремлений, от которых рассудок открещивается, возглавляет чувство собственной важности. Прикрывают его по ситуации чем угодно: благородными намерениями, защитой истинной справедливости, пользой здоровью, любым предлогом, от которого не подавится совесть. Банальный пример – роскошная вещь, купленная на словах для дела, а на деле для понтов. Вторичная выгода, провисая в бессознательном, потому и не осознается ясным рассудком, что не кажется ему уместной. А может даже казаться порочной, раз уж держится на лжи. Раскрывшись рассудку, вторичная выгода подверглась бы угрозе мгновенного развенчания и потому бессознательно покрывается, чтобы и впредь тайно извлекаться. Сколько бы умных книжек о пользе самопознания не было прочитано, даже и веком не поведешь, чтобы заглянуть в собственное нутро, пока втайне от себя же хочется и дальше извлекать вторичные выгоды самообмана. И это совершенно естественно. Как бы живописно ни описывали духовные и высокоморальные качества проповедники и учителя, они недостижимы, пока противоречат истинным желаниям, явным и вторичным выгодам. Вторичная выгода – тот самый мотив, которым руководствуются, когда не понимают причину своих поступков. Едва ли не в каждом положении, когда кажется, что действуешь наперекор желаниям, можно констатировать самообман, когда истинное преобладающее желание остается непризнанным.
Хочется понять, почему застряли в неприятной ситуации? Признайте честно реальные преимущества своего положения. Обнаружьте свою вторичную выгоду.
В одной из статей я уже говорил, что эмоции – это сила желаний. А желания, как вы уже знаете, могут быть подавлены в бессознательное или рассудка невидимы. Поэтому эмоции кажутся самостоятельными. Словно внешние стихии, они оккупируют разум в обход сознательной воли. Проще говоря, личная воля, будучи непризнанной, начинает казаться потусторонней. А человек может поверить, будто его захватил какой-нибудь коварный и злой дух. Собственное отрицаемое желание. Так работает вторичная выгода эмоций, которые на первый взгляд могут показаться совершенно невыгодно деструктивными. В этом смысле своими страданиями самозабвенно наслаждаются, вовсе не желая от них отказываться. Например, за обидой скрываются абсолютно эгоистичные намерения навязать обидчику вину, чтобы тот, раскаявшись, стал удобным. За раздражением кроется навязчивое намерение установить свое, порой совершенно беспочвенное, авторитетное превосходство над объектом раздражения. За любовными томлениями кроется надежда заполучить возлюбленного. Взять и проанализировать свою надежду, признав ее возможную тщетность, покажется влюбленному кощунственным предательством святых чувств. А пока томишься и страдаешь, то вроде как продолжаешь поддерживать пространство будущего слияния в любви. В основе жалости к себе коренится мотив продемонстрировать всю глубину своих мучений, чтобы их выгодно покрыли заботой. Можно упоенно заливаться слезами даже в одиночестве, не замечая, как ожидаешь, уже откровенно иррационального воздаяния. Словно существует особый слой тонкого плана, где все личные страдания подсчитывает высшая сила, оплачивающая слезы справедливой наградой. Примеров можно привести много. Значительная часть статей на Progressman.ru ими изобилуют. Выводы делайте сами.